свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве в воскресенье прошло так называемое православное стояние в защиту веры.
Я пришла не потому, что идет какой-то наезд, я пришла на молебен.
Выборы президента Франции.
Отношение французов к президентским выборам все время было особенным.
23 апреля исполнится 5 лет со дня смерти Бориса Ельцина.
Власть делает все для того, чтобы дискредитировать то время.
Что будут обсуждать министры иностранных дел стран ЕС в понедельник на встрече в Люксембурге?
Технически наша система не задумана как угроза для России.
С 24 по 29 апреля в Желтом море пройдут масштабные российско-китайские военно-морские учения, вызывающие беспокойство других государств.
Никто не оспаривает право Китая и России проводить военные учения в международных водах. Беспокойство вызывает только выбранный ими район учений.
Что может рассказать президент Дмитрий Медведев в своем последнем телеинтервью в четверг?
К сожалению, Дмитрий Анатольевич уже не тот человек, который может собрать большую аудиторию.
И 26 апреля на Украине и в Белоруссии пройдут памятные мероприятия в день Чернобыльской катастрофы. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В Москве у Храма Христа Спасителя в воскресенье прошел молебен и крестный ход в защиту веры и поруганных святынь. Акция была организована Русской Православной Церковью по решению Высшего Церковного Совета. Официальным поводом стали инциденты в храмах, произошедшие в последнее время. В частности, скандальный панк-молебен группы «Пусси Рают» в Храме Христа Спасителя 21 февраля. 22 апреля молебен на Волхонке собрал десятки тысяч верующих из Москвы и из других российских регионов. Порядок обеспечивали 14 тысяч полицейских и военнослужащих внутренних войск. Затем, как все было организовано, наблюдал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Волхонку, где находится храм Христа Спасителя, перекрыли с обеих сторон. По всему периметру церкви с утра были установлены металлические заграждения с рамками металлоискателями для прохода верующих. Меры безопасности были настолько строгие, что нельзя было с собой проносить на площадь перед храмом ни воду в пластиковых бутылках, ни еду в пакетиках. Народ стал собираться с 9 часов утра. Те, кто пришел первыми, смогли попасть в храм на литургию, которую провел патриарх Кирилл. Верующих пришло много. Десятки тысяч людей привозили автобусами из разных регионов России, рассказывает Ольга из города Белгород.
Мы пришли сюда, собрались с нашим братством Святого Белогория, чтобы поддержать весь православный народ, нашу веру православную, защиту от тех вандалов, которые надругаются над святынями православной церкви.
Вы убеждены, что эти люди против веры, а не против чего-то другого?
Я даже не знаю, что движет этими людьми. Может быть, они против веры, может быть, что-то другое ими движет.
И, конечно же, говорили о группе «Пусси Рают», которая в канун Великого Поста в Храме Христа Спасителя совершила панк-молебен. Московская школьница Надежда.
Считаю, что это в чистом виде хулиганство просто и больше ничего. Сейчас и самое страшное, что из них начинают делать каких-то жертв, произвола, якобы это давят власть. И вот это все, когда это я слышу, мне кажется, это ну, такой чушь, извините.
Своими впечатлениями делится девушка по имени Екатерина.
Что вас сюда привело?
Как молебен. Я пришла на молебен помолиться.
Ну, вы же понимаете, что это необычный молебен сегодня.
Ну да, мы собрались всем миром помолиться Господу. Ну, чтобы, надеюсь, не повторялись больше такие нехорошие дела, как поругание наших святынь.
А что вот из того, что сейчас говорят вас больше всего в отношении православной церкви, что больше всего вас раздражает?
Я обращаю на это внимание, у меня есть своя вера. Я пришла не потому, что идет какой-то наезд, я пришла на молебен молиться Господу.
В защиту православной церкви выступили кинорежиссер Никита Михалков, историк Наталья Нарочницкая, ведущий программы «Время Петр Толстой и другие известные персоны. Их речи транслировались на больших мониторах, установленных перед храмом. Главное действие началось в 2 часа дня. Крестный ход вокруг храма Христа Спасителя с поруганными святынями. Возглавивший шествие патриарх Кирилл нес в руках 2 иконы. Одна из них была изрублена вандалами этой весной в Невином Иске, другая прострелена в 20-х годах прошлого века в Великом Устюге. На специально сооруженном помосте был установлен порезанный ножом поклонный крест. После крестного хода патриарх произнес речь в защиту церкви от лжи и клеветы. Вот фрагмент этого выступления.
В один момент мы за Бога готовы жизнь отдать. В другой момент мы вдруг соблазняемся лживыми, притягательными, возбуждающими страсти или веселящими ум мыслями, словами и идеями и отказываемся от Господа.
Затем верующие начали совершать молитвенное пение. На Волхонке были зафиксированы несколько случаев обморока. Пожилым людям становилось плохо из-за долгого нахождения на солнце. Организаторы серьезно подготовились к молебну. Летающие камеры над головами людей, подъемный кран с люлькой, который поднял оператора на десятки метров вверх, специальные платформы, с которых велась прямая трансляция богослужения. Возле стен храма Христа Спасителя, где шел молебен в защиту православной церкви, женщина провела одиночный пикет в поддержку участниц панк-группы Pussy Riot. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», план на неделю. Во Франции явка избирателей на воскресных президентских выборах оказалась выше, чем ожидалось. Согласно результатам социологических опросов, два главных соперника, действующий президент Николя Саркози и кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, могут рассчитывать примерно на 26-28% голосов в первом туре, с незначительным перевесом в пользу Олланда. Всего кандидатов в президенты 10. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
В мельчайших подробностях показывают сегодня французские телевизионные каналы, как проголосовали все 10 кандидатов. Проголосовав, кандидаты выступали перед собравшимися у участков журналистами. Правда, до 8 часов вечера ни одно интервью в эфир не выходит. Именно в это время закрываются последние избирательные участки в крупных городах. До закрытия участков французское избирательное законодательство запрещает комментировать исход выборов, публиковать данные опросов и предоставлять слово кому-либо из кандидатов, что может повлиять так или иначе на выбор тех избирателей, кто до последнего сомневается, кому из кандидатов отдать свой голос. А таких, по данным опросов, почти 30%. Фаворит президентской гонки, кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, голосовал в городке Тюли, административном центре департамента Каррес в центральной части Франции. Олланд – депутат от этого департамента. Он голосует в Тюли вот уже 30 лет. А в 1981 году никому неизвестный тогда Олланд выступал соперником Жака Ширака на парламентских выборах от этого департамента. Проголосовав на своем участке, кандидат-социалист отправился обходить все остальные участки Тюля, начиная с тех, где избиратели к нему наиболее благосклонны, и заканчивая теми, где за него голосуют меньше всего избирателей. Как он сам заявил журналистам, такое уж у него есть суеверие. Главный соперник Оланда, действующий президент Николя Саркози, проголосовал вместе с супругой в 16-м округе на западе Парижа. Саркози голосует по месту жительства Карлы Бруни. В 16-м округе, так называемом «гетто богачей», находится ее особняк. Кандидат от левого фронта Жан-Люк Меланшон тоже голосовал в Париже, в 10-м округе, бывшем рабочем районе. Марин Ле Пен, кандидат ультраправого национального фронта, проголосовала в Энен-Бамоне на севере Франции. Кандидат-центрист Франсуа Байру проголосовал самым первым в 8:30 утра в городе По в департаменте Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции. От того, сколько голосов получат эти трое кандидатов, Меланшон, Ле Пен и Байру, будет во многом зависеть исход второго тура выборов, который пройдет 6 мая. Большинство тех, кто отдал свои голоса за кандидата левого фронта Жан-Люка Меланшона, во втором туре будут голосовать за Франсуа Олланда. Те, кто голосовали за кандидата национального фронта Марин Ле Пен, или, по крайней мере, их часть, отдадут голоса Николя Саркози. А вот избиратели центриста Франсуа Байру разделятся приблизительно пополам. Вопреки прогнозам, явка на сегодняшних выборах оказалась достаточно высокой. Данные по явке комментирует политический обозреватель канала BFM TV Рут Илькериев.
Вот уже 30 лет явка на выборах постоянно снижается. Мы это отмечаем при каждом голосовании. На парламентских выборах 2007 года, на муниципальных выборах 2008 года, на европейских выборах почти 59% избирателей не пошли голосовать. голосовать. То же самое на местных выборах. Одним словом, можно констатировать общую потерю интереса и разочарованность избирателей в исходе выборов, которые при этом являются далеко не промежуточными, а весьма важными, как парламентские выборы, например. Но отношение французов к президентским выборам все время было особенным. Здесь явка всегда была выше. Тут играет роль и то, что голосуют за персоналии, а не за партии. Избиратели привлекают предвыборные дебаты между кандидатами. В результате исход президентских выборов выглядит более важным.
Предварительные официальные результаты первого тура выборов Министерства внутренних дел Франции объявят сегодня поздно ночью. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 23 апреля исполняется 5 лет со дня смерти первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Одни считают его великим реформатором общественно-политического и экономического устройства страны, уничтожившим тоталитарную Советскую империю и обеспечившим основные права граждан. Другие – бывшим партийным функционером, приведшим к власти преступный крупный бизнес и развалившим Советский Союз, казавшийся многим могучим, уютным и стабильным. Ельцин ассоциируется с победой над ГКЧП, свободными выборами и свободой слова, с шоковой терапией, войной в Чечне, разгоном Верховного Совета в 93-м и громкими скандалами. Современная власть в России, видимо, не считающая себя прямой наследницей его эпохи, любит употреблять негативный термин «лихие 90-е годы». Другим эти годы до сих пор кажутся великими и прекрасными. О покойном Борисе Николаевиче Ельцине спустя 5 лет после его смерти и о его наследии я побеседовал с Сергеем Филатовым, в свое время одним из близких Ельцину людей, возглавлявшим его вторую администрацию. Нынешняя эпоха Владимира Путина – это насколько антипод эпохи Бориса Николаевича Ельцина?
Очень значительной степени. И у меня в первые годы вообще были большие все-таки надежды, что мы удержимся на пути демократизации страны. Но в конечном итоге все-таки мы практически уничтожили федерализм. Самое главное, произошло ограничение свобод. Мы не развили рынок. Самое большое достижение, конечно, Ельцина состояло в том, что мы шагнули в рынок. И его надо было развивать. Мы сделали крупный капитал, и нужно было, естественно, для того, чтобы обогатить страну, для того, чтобы сделать гражданское общество свободным и обогащенным, надо было, конечно, думать о том, как раскрепостить средний класс. И, к сожалению, этого не было сделано. Я не могу сказать, что это Ельцин сделал, у него не было такой возможности. Да и времени не было, и возможности не было. Но первый шаг в рынок он сделал, его надо было развивать. А мы начали сворачивать его на крупный государственный капитализм. Это колоссальное уменьшение коэффициента полезного действия нашей экономики. И это мы все увидели в 2008 году, когда грохнул кризис. Мы увидели, что мы только могли спастись за счет запасов денег. То есть опять за счет тех денег, которые принесла нам нефть и газ. А собственное промышленное производство, собственный рынок все-таки, он был не развит у нас. Еще одно очень важное отличие. Что бы мы ни говорили Ельцину, он был открыт, его политика была открыта. Мы понимали, что мы должны получить в конечном итоге. А у Владимира Владимировича, к сожалению, все очень было скрыто, и сейчас скрыто. И сейчас мы не очень понимаем, что же будет все-таки завтра. Мы видим каждодневные проблемы, которые перед ним поднимают, и он пытается их решить путем раздачи денег. Дал его доклад послушать на Госдуме, это довольно хвалебный такой доклад, который на самом деле не показывает и не вскрывает наши трудности.
А что осталось в современной России от ельцинской эпохи?
Рынок. Во-первых, я не говорю в каком виде, но, слава богу, его не удалось, так сказать, закрыть и преобразовать. Остались, ну, в какой-то степени выборы, да, и Государственной Думы, и выборы местных наших руководителей. Но много чего осталось. В какой-то степени разделение властей все-таки происходит тоже, постепенно мы к этому идем.
А вы считаете, что в современной России существуют свободные выборы и свободные средства массовой информации?
Я не говорю свободные выборы, я сказал, выборы существуют у нас. Но, понимаете, с выборами ведь тоже проблема очень серьезная. Они не могли вообще вот с сегодняшнего дня стать такими, какими нам очень хочется их видеть. Потому что постепенно формируется все-таки политическая система. К сожалению, вмешался Кремль и начал их своими руками формировать. Это есть отступление, вообще говоря, довольно серьезное. Нам придется наращивать сейчас путем свободных созданий партий. Придется вновь создавать политическую систему. К сожалению, мы потеряли на этом время. Но процесс-то все-таки идет. А усовершенствование этих систем, оно в какой-то степени в наших руках находится. мы должны тоже этому способствовать и прилагать свои усилия.
Те, кто окружал Бориса Николаевича, чувствуют сейчас ответственность за то, куда движется Россия. Ведь Владимира Путина привел к власти именно Борис Николаевич Ельцин.
Мы постоянно чувствуем свою ответственность. Я постоянно ее чувствую. Я постоянно чувствую неудовлетворенность тем, что происходит. Но, к сожалению, власть делает все для того, чтобы дискредитировать не только то время, но дискредитировать всех тех людей, которые это делали. И нам в этой ситуации очень трудно, потому что люди в значительной степени больше почему-то верят им, чем верят нам. Поэтому мы свои силы сосредоточили на том, чтобы писать книги, писать статьи, больше выступать, пытаться людям разъяснять это все. И я это чувствую, что молодежь, которая подрастает сейчас, которая не знает о том времени ничего, они слушают, они слушаются, им это интересно. И я думаю, что ничего не выйдет у этой власти, чтобы очернить вообще 90-е годы. Придет время, когда все это постепенно раскроется, это будет очень интересно людям, потому что людям все-таки хочется иметь ту систему, которую мы начали создавать в 90-е годы.
В эфире «Радио Свобода» был бывший руководитель администрации президента Ельцина Сергей Филатов. 23 апреля исполняется 5 лет со дня смерти первого президента России. Добавлю, что в понедельник многие могут вспомнить еще одну дату. В этот день, 45 лет назад, был запущен на орбиту первый советский пилотируемый корабль серии «Союз» — «Союз-1», который на следующий день, 24 апреля, потерпел крушение при посадке. Погиб очень популярный в народе летчик-космонавт Владимир Комаров, дублером которого в том полете был Юрий Гагарин. В эфире «Время свободы», план на неделю. В странах Евросоюза и евроатлантических структурах предстоящая неделя будет отмечена важными совещаниями высокого уровня. Внимание прессы и экспертов сейчас приковано в первую очередь к встрече в понедельник министров иностранных дел государств ЕС в Люксембурге в рамках заседания Совета Евросоюза. О том, что произойдет в Европейском Союзе, в Совете Европы и в НАТО с 23 по 29 апреля, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
В понедельник в Люксембурге состоится заседание Совета Евросоюза по иностранным делам с очень насыщенной повесткой дня, в которой ситуации в Сирии будет уделено приоритетное внимание. Главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС, вероятно, одобрят очередной пакет санкций против Дамаска. По крайней мере, работа над такими мерами шла в течение всей минувшей недели, и, предваряя дискуссию в Люксембурге, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон в своем выступлении на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге 17 апреля сделала специальное заявление по Сирии.
Мы готовы вводить санкции и ограничительные меры, пока продолжаются репрессии. Последняя серия санкций была утверждена 23 марта на заседании Совета ЕС по иностранным делам. И мы уже работаем над новым пакетом мер,
заявила Кэтрин Эштон. Вместе с тем, представляя в минувшую пятницу журналистам повестку дня Совета ЕС, чиновники Европейской внешнеполитической службы подчеркнули поддержку Евросоюзом плана спецпредставителя ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана. Кэтрин Эштон доложит министрам иностранных дел ЕС об итогах переговоров по иранской ядерной программе в Стамбуле 14 апреля. Сама она оценила эти переговоры как конструктивные и полезные.
Теперь мы хотим начать процесс, сопровождаемый серьезным диалогом, который бы позволил нам срочно принять практические меры. Если установится взаимное доверие, то Иран начнет уважать все свои международные обязательства. Мы попытаемся прийти к этому, основываясь на принципах поэтапного подхода и взаимности,
сказала Кэтрин Эштон. В раздел «Разное» включена Белоруссия. Но никаких решений Совета по этому вопросу не ожидается. Короткий доклад о ситуации в стране будет сделан Швецией по ее инициативе. Не исключено, что речь пойдет о возврате отозванных европейских послов на их посты в Минск. Евросоюз позитивно отреагировал на освобождение белорусскими властями из заключения оппозиционеров Андрея Санникова и Дмитрия Бондаренко. И это дало основание Брюсселю считать, что он должен продолжать придерживаться жесткой позиции в отношении официального Минска.
Прежде всего, я рада, что господа Санников и Бондаренко вышли на свободу из тюрьмы. Мы поддерживаем с ними связь. Я надеюсь, это откроет иные возможности для Беларуси. И это показывает силу Европейского Союза и то, что очень важно продолжать проявлять твердость и сохранять единство.
Отметила Кэтрин Эштон. В среду и в четверг, 25 и 26 апреля, в НАТО пройдет серия совещаний высших военачальников стран Североатлантического Союза и государств-партнеров в различных форматах. В том числе 25 апреля состоится заседание Совета Россия-НАТО на высшем военном уровне, в котором примет участие начальник Генерального штаба России Николай Макаров. Военные продолжат дискуссии, начатые в Брюсселе на минувшей неделе министрами иностранных дел и обороны. В конечном счете, все эти консультации направлены на подготовку к майскому саммиту НАТО в Чикаго. Российско-натовской встречи в верхах там не будет. Прежде всего, из-за разногласий сторон о европейской противоракетной обороне. На встрече министров 19 апреля генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил: технически наша система не задумана как угроза для России, и наши эксперты говорили об этом российским экспертам. Это первое. Во-вторых, в политическом плане мы готовы повторить то, что уже записали 15 лет назад в основополагающем акте, 15-летие которого мы теперь отмечаем. В этом акте России и НАТО ясно заявили, что мы не применим силу друг против друга. Мы не расцениваем друг друга как противника. Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на это.
Политики ведь и в военном деле важны не намерения, не обещания, а потенциал. Если четырехэтапный адаптивный подход будет реализовываться, то на завершающих стадиях этого процесса будет создаваться инфраструктура, будут создаваться потенциалы, которые реально будут создавать риски для наших ядерных сил сдерживать. Поэтому просто сказать, вот мы в 97-м году прошлого века заявили, что мы не противники и что мы, значит, будем безопасность друг друга учитывать, но этого абсолютно недостаточно,
заявил российский министр. По его словам, Москве нужны четкие и твердые гарантии, что ПРО не направлено против России, причем обязательно дополненные совместно согласованными военно-техническими критериями. Есть все основания предполагать, что после такого итога министерской встречи начальники генеральных штабов споткнутся на том же самом. НАТОвская сторона будет заявлять о своих чисто оборонных намерениях, а российская делегация требовать юридических гарантий. До Чикагского саммита выхода из этого тупика не будет. С 23 по 27 апреля в Страсбурге пройдет пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Среди главных тем дискуссий – последствия арабской весны. Накануне сессии поступила заявка о срочном включении в повестку дня дебатов о положении в Сирии. Кроме того, будет обсуждаться доклад о причинах гибели в Средиземном море 63 человек, пытавшихся спастись от конфликта в Ливии. Среди других вопросов – положение временно перемещенных лиц на Северном Кавказе, защита свободы мнений в интернете и онлайновых средствах массовой информации, спортивная этика и борьба с договорными матчами. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы. С 24 по 29 апреля в Желтом море пройдут вторые в истории масштабные российско-китайские военно-морские учения, вызывающие беспокойство других государств. 26 апреля в прямом эфире президент России Дмитрий Медведев ответит на вопросы журналистов пяти российских телеканалов. В тот же четверг на Украине и в Белоруссии пройдут траурные мероприятия и общественные акции в очередную годовщину Чернобыльской атомной катастрофы 1986 года. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Франции явка избирателей на президентских выборах оказалась выше, чем ожидали. Согласно результатам опросов, два главных соперника, действующий президент Николя Саркози и кандидат от социалистов Франсуа Олланд, могут рассчитывать примерно на 26-28% голосов в первом туре с незначительным перевесом в пользу Олланда. В Москве несколько десятков человек провели сегодня гражданскую конференцию, посвященную итогам так называемой «снежной революции», серии протестных акций, прошедших по всей России после парламентских и президентских выборов. В Москве у храма Христа Спасителя около 65 тысяч человек сегодня приняли участие в молитвенном стоянии в защиту веры и поруганных святынь. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отправлена из Харьковской больницы назад в колонию, где отбывает 7-летний срок заключения по так называемому газовому делу. В столице Бахрейна, Манаме, стартовала автогонка Гран-при в классе Формулы-1, несмотря на продолжающиеся антиправительственные протесты и попытки демонстрантов блокировать дороги, ведущие к трассе. В Сирии правительственные войска обстреляли город Дума, находящийся недалеко от Дамаска. По данным правозащитников, погибли 3 человека. Выступая во Всемирный день Земли, отмечаемый ежегодно 22 апреля, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что этот праздник – проявление уважения к нашей общей единственной планете. На окраине Баку около 3000 людей провели сегодня санкционированный митинг оппозиции. Организаторы акции – движение «Общественная палата».
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 24 апреля в Кремле состоится расширенное, первое за 4 года в таком составе, заседание Государственного совета, на которое впервые за долгое время приглашены видные общественные деятели и руководители несистемной оппозиции. Председательствовать будет уходящий президент Дмитрий Медведев. Мы чуть позже еще вернемся к планам Медведева на неделе. А пока о другом заметном событии, невозможном без его соответствующего приказа, как верховного главнокомандующего России. С 24 по 29 апреля в Желтом море, неподалеку от китайского города Циндао, пройдут вторые в истории совместные военные учения России и КНР под названием «Морское взаимодействие 2012». Со стороны России в них будут участвовать главные корабли Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг», противолодочные корабли «Маршал Шапошников» и «Адмирал Виноградов» и другие. И в Москве, и в Пекине эти учения называют очередным шагом в укреплении стратегического российско-китайского сотрудничества. По мнению же ряда американских экспертов, в Вашингтоне совместные военно-морские учения Китая и России воспримут как вызов и ответ на смену стратегического курса в Вашингтоне. В те же дни в соседнем Южно-Китайском море были организованы не менее масштабные боевые учения флотов США и Филиппин. С этим государством, как и с другими, например, с Вьетнамом, у Китая есть нерешенные территориальные споры, вызвавшие в последнее время несколько опасных инцидентов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
В 2011 году администрация президента Барака Обамы объявила о новой стратегической доктрине, получившей название «Разворот к Азии». Ее смысл состоит в переносе внимания во внешней политике США с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. По мнению американских военных аналитиков, Пекин сейчас всячески демонстрирует, что будет этому развороту препятствовать. Если стремительный экономический прогресс вывел Китай в разряд мировых лидеров, то замедление темпов роста производства, пусть даже небольшое, может, полагают наблюдатели, поставить под сомнение не только это лидерство, но, не исключено, и руководящую роль коммунистической партии Китая. Зависимость же экономики КНР от внешних рынков заставляет руководство страны остро реагировать на любые действия иностранных государств, которые, на его взгляд, подчеркивают эту уязвимость. Китай всегда старался вынудить сравнительно слабые страны региона улаживать свои территориальные споры с ним один на один, не прибегая к созданию коалиций и союзов. Эту же цель, изолировать соседей по региону и ослабить влияние США, преследует, предположительно, и организация военных учений в Желтом море, на сей раз, для большей важности, вместе с российскими кораблями. Но полной уверенности в этом у американских аналитиков нет. Китай на протяжении 10 с лишним лет планомерно наращивает свои военно-морские силы, ракетные крейсеры, подлодки, авианосцы, морскую авиацию, так что сегодня они уже превосходят по численности и техническим характеристикам флоты всех других стран региона, включая современные, но малочисленные силы Японии и Южной Кореи, говорит сотрудник Института American Enterprise Майкл Ослин. Укрепление мощи ВМС Китая, мы полагаем, призвано оказать военно-дипломатический нажим на соседей, а в более широком стратегическом плане и на Соединенные Штаты, чтобы они не недооценивали последствия вмешательства в территориальные споры на стороне противников Пекина. Участившиеся случаи демонстрации Пекином силы для подтверждения своих территориальных притязаний в Южно-Китайском море, через которое транспортируется половина всех морских грузов в мире, вызывают тревогу и стран региона, и Соединенных Штатов, сказал Майкл Ослин. И добавил, амбиции Пекина сегодня таковы, что даже размещение 200 американских морских пехотинцев в Австралии в 5000 километрах от китайской границы он воспринимает чуть ли не как провокацию. Время для проведения учений Китай выбирал весьма тщательно, считает мой собеседник. Тактически их легко представить как ответный шаг на морские маневры, которые осуществляют Соединенные Штаты по отдельности с Южной Кореей и Филиппинами. Новым руководителям КНР, которые займут свои посты осенью этого года, нужно культивировать соответствующий мужественный имидж и на родине, и за границей. Америка поглощена предвыборной президентской кампании и явно не настроена на дипломатическую конфронтацию. И, наконец, если последние два года организации государств Юго-Восточной Азии возглавляли, соответственно, Вьетнам и Индонезия, решительно противостоявшие Китаю в спорах о принадлежности богатых природными ресурсами участков Южно-Китайского моря, то в этом году в АСЕАН председательствует Камбоджа, у которой нет территориальных размолвок с Китаем и которая основательно зависит от него экономически. Никто не оспаривает право Китая и России проводить военные учения в международных водах. Беспокойство вызывает только выбранный ими район учений, непосредственной близости от Японии и Южной Кореи, двух стран, с которыми либо у Пекина, либо у Москвы есть неурегулированные территориальные споры. Наше экспертное сообщество не перестает спрашивать себя, что это? Попытка запугивания Токио и Сеула? Открытие своеобразного нового фронта в противостоянии авторитарных и демократических государств в районе Тихого океана? Претензии Китая и России на монопольное господство в регионе, которое позволит им блокировать морские коммуникации всех прочих держав? Если же это, напротив, превентивная мера, то чего они опасаются? Какие угрозы хотят предупредить? Когда две ядерные сверхдержавы затевают беспрецедентные по географическому охвату, численности задействованных кораблей и плановых мероприятий, совместные учения, включающие боевые стрельбы, то эти вопросы становятся совсем не безобидными. Нет, я бы не назвал их действия дестабилизирующими, но тревожными определенно, подчеркивает Майкл Ослин. В отличие, скажем, от Европы или Ближнего Востока, у США и России в Тихоокеанском регионе нет заметных разногласий. Тем не менее, Россия примкнула к Китаю. Участие в маневрах в местах, расположенных столь далеко на юге, для России большая редкость, продолжает эксперт Института American Enterprise. Мы, к сожалению, вынуждены гадать, какую точно цель ставит перед собой Россия. Заявить о стратегическом намерении вновь стать тихоокеанской державой или нечто более скромное, например, дать возможность своим кораблям, практически простоявшим в портах два десятилетия, размяться, так сказать, в масштабных и сложных учениях. Некоторые обозреватели в России обеспокоены тем, что их страна, идя в фарватере Китая, может, сама того не желая, оказаться втянутой в один из многочисленных территориальных конфликтов КНР с соседями. На мой взгляд, это крайне маловероятно, сказал Майкл Ослин. Россия – игрок очень осторожный, и я совсем не уверен в том, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пока они не убедятся в серьезности намерений США переключить на них свое внимание, станут бросать вызов Пекину и идти на риск вооруженной конфронтации. Патрульные катера ВМФ Филиппин, рассказал Ослин, были посланы на днях в спорный район, чтобы захватить вторгнувшиеся туда китайские рыболовецкие суда, но в итоге предпочли не вступать в открытый конфликт и ретировались. Кроме того, добавил Ослин, Пекин и Москва не скрепили свое военное сотрудничество официальным двусторонним пактом. Роль России в начинающихся учениях много меньше, чем роль Китая. И у России есть интересы, которые никак не вписываются в стратегическую схему Китая, как-то ее добрые отношения с Вьетнамом. Майкл Ослин выразил убежденность в том, что для Москвы очень важно, как Вашингтон отреагирует на ее сотрудничество с Пекином. Эта реакция повлияет на то, как далеко продвинется Россия навстречу Китаю. Впрочем, финансовые и политические перспективы самих США настолько сейчас неясны, что каким будет их ответ на сближение России и Китая, американские эксперты предсказывать не берутся.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В эфире «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и комментариями экспертов, видеорепортажами и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru, в том числе с программой «Поверх барьеров». В среду, 25 апреля, в нашем эфире ее очередной выпуск, который подготовил мой коллега Дмитрий Волчек.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен кино. Мы расскажем о фестивале Go East в немецком городе Висбадене. Это фестиваль фильмов из восточноевропейских стран и России с ретроспективами лучших картин студии Ленфильм и фильмов режиссера Сергея Лозницы. Среди других тем кинообозрения – московские показы фильмов японского классика Нагисы Осимы, начало издания русской версии журнала «Hollywood Reporter» и первый перевод романа классика итальянской литературы лауреату Нобелевской премии Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора Серафина Губью». Роман, написанный в 1915 году, перевел театровед, знаток творчества Пиранделло Владимир Лукинчук. Я спросил его о том, как складывались отношения великого писателя и драматурга с кинематографом.
Эти отношения были очень трудные и мучительные. Он яростным противником изначально кинематографии как способа выражения вообще. Для него существовал только лишь поэт, как некий инструмент познания бытия. Поэтому для него существовала либо поэзия, стихотворное изложение, лирическое познание мира, либо существовала литература, проза, либо театр, где автор, тот же самый поэт, выступает как бы главной фигурой. Когда появилось новое средство изображения, новое средство познания, коммуникации, кино, Пиранделло резко, категорически резко отнесся к этому способу познания отрицательно. И, собственно, роман Серафима Губью, как вы понимаете, эту негативную его позицию выражает сполна. А далее отношения складывались с кинематографом у него попеременно, как бы с большим или меньшим успехом. Жизнь его была не слишком легка, она была даже тяжела в жизни, в бытовом смысле. Сумасшествие его жены Антонетты Портолано, это вечное безденежье, это разводы, разъезды с женой, деление детей, у него их было трое. Все это заставило его пересмотреть свое отношение к кинематографу. Ну, еще случай сыграл свою роль неподалеку от его дома в Риме. Существовала кинофабрика «La Fabbrica d'Arte Italiana». И, собственно, все, что происходило на съемочных площадках на территории этой фабрики, Пиранделло видел из своего собственного окна. А к тому же еще некоторые его друзья познакомили с директором, руководителем этой кинофабрики. И он стал бывать там. Все, о чем я рассказываю, относится к началу века. Пиранделло увлекся тем, что он видит. И он это постиг, узнал это все на этой кинофабрике. О чем он, собственно, и написал в романе «Записки кинооператора Серафина Губью».
Беседу с Владимиром Лукинчуком, переводчиком романа Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора Серафина Губью» слушайте в среду в 23 часа в радиожурнале «Поверх барьеров».
Программу сейчас готовит мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 26 апреля в прямом эфире президент России Дмитрий Медведев ответит на вопросы журналистов 5 российских телеканалов. Разговор будет посвящен итогам его президентства и планам Дмитрия Медведева на будущее. Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
Эксперты обращают внимание на то, что последнее в должности президента телеинтервью в прямом эфире Дмитрий Медведев даст после заседания Государственного совета, на котором, как ожидается, Медведев будет говорить о своей будущей работе на посту премьер-министра. Один из участников встречи с президентом в прямом эфире, главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, рассказал в интервью «Радио Свобода».
Нас пригласили. То есть это было решение не наше, мы не обращались с такой просьбой, но это, видимо, я могу предположить, отражает какие-то медийные предпочтения президента. Мы впятером встречались и примерно разговаривали о том, какие темы обязательно мы хотим упомянуть. Мы просто сами журналисты джентльменски сотрудничаем друг с другом. Никаких ограничений на нас не накладывали. Никаких запретных тем тоже нам не называли.
Какие будут темы?
Окончательно ничего еще не решено. Мы все хотим, чтобы все самые важные темы, реально важные, были затронуты. И про протесты, и про политзаключенных, и про условно Ходорковский, Пуссерает, отношения с церковью. Все самое важное для общества, я думаю, что мы не пройдем мимо.
Политолог Михаил Виноградов полагает, что выступая 24 и 26 апреля, Дмитрий Медведев постарается красиво завершить свой президентский срок, и что от уходящего президента еще можно ждать сюрпризов.
Ситуация с будущими выступлениями Медведева неоднозначна. С одной стороны, потенциально от президента еще можно ждать сюрпризов. Он это демонстрирует в тактике. Например, при назначении представителя ЛДПР с смоленским губернатором. А он показывает, что хочет ярко завершить президентский срок на какой-то такой мажорной ноте, войдя в историю какими-то шагами. И здесь можно допустить, что шаги заготовлены. С другой стороны, каждый раз ожидания от выступления президента оказываются впоследствии практически не оправдываются, может быть, за исключением декабрьского прошлогоднего послания президента Федеральному собранию. То есть видно, что Медведеву хочется высказаться, заявить свою позицию, определить рамки для будущей власти, дать задачи собственному будущему правительству. Но часто форма оказывается, может быть, важнее содержания, и по содержанию получаются относительно компромиссные формулировки. Да, Медведеву сегодня важно показать, что он стремится быть сильным премьером, что он не хромая утка, что он способен формулировать яркие инициативы, а проблема в том, что, конечно, президента сейчас слушают меньше, чем до сентября прошлого года, и его слова пропускают мимо ушей.
О том, какой будет программа премьер-министра Медведева, по мнению Михаила Виноградова, говорить пока рано.
Потому что, да, многие экономисты говорят о необходимости реформ, сокращения, затягивания поясов, повышения пенсионного возраста и так далее. Проблема, однако, в том, что в ходе избирательной кампании Путина не было создано коалиции в поддержку таких реформ. Те, кто эти реформы могут поддержать, так или иначе сегодня относятся к действующей власти достаточно критически, а то путинство, которое было создано в ходе президентских выборов, оно, естественно, никакие реформы не понимает, настроено максимально патерналистски, считает, что государство должно ему все. Это является определенным ограничителем для Медведева. Он, наверное, мог бы занять нишу, раздающего социальные блага, повышающего расходы на оборону и так далее. Но ниша, во-первых, уже занята, и, во-вторых, тратит много критических отзывов. А каким идеологически концептуальным Медведев хочет быть премьером, этот вопрос, наверное, пока открыт. Если такой ответ на этот вопрос не прозвучит, наверное, будут звучать общие рамки о развитии инновационной экономики.
У Михаила Виноградова есть свое объяснение тому, зачем на беседу с президентом пригласили представителей телеканалов РЕН-ТВ и «Дождь».
Поскольку телеэфиры первых лиц смотрят все меньше, нужно найти какое-то разнообразие. РЕН-ТВ и «Дождь» способны задать более острые вопросы, да и вообще знаваемые медийные лица более интересны телезрителям, чем руководители телеканалов, которых лицо никто не знает. И к тому же создают определенную остроту, умеют вести разговор так, чтобы собеседник был интересен зрителю, вне зависимости от того, что он сам собирался сказать.
О том, почему формат телеинтервью в прямом эфире в этот раз немного изменился, как в список приглашенных попали телеканалы РЕН-ТВ и «Дождь», рассуждает телеобозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Мельман.
Президент хочет себя, уходя, позиционировать неким образом. Он ведь и начинал, как мы помним, когда пришел и дал интервью телеканалу «Дождь» и «Новой газете». Это вот его какая-то потайная мечта, которая, наверное, за эти 4 года он не сумел по-настоящему осуществить. Но, в общем, в этом суть, мне кажется, его правления, когда вот эти благодушные намерения не очень соответствуют тому, что происходит на самом деле. Но это интересный такой штрих, экивок в сторону федеральной общественности.
Александр, а насколько такие интервью в прямом эфире популярны в обществе? Большую аудиторию они собирают?
12 часов дня. По-моему, это больше интересует людей информационного такого пула. Потом уже в повторе, наверное, когда это будет в программе «Время», конечно, люди посмотрят, аудитория соберется чуть больше. К сожалению, Дмитрий Анатольевич уже не тот человек, который может собрать большую аудиторию. И он еще и не Алла Пугачева. Не очень высокими будут рейтинги.
На телеканале РЕН-ТВ уже объявили о том, что, несмотря на участие в беседе с президентом телеведущей программы «Неделя» Марианны Максимовской, сетку передач менять не будут и в прямом эфире транслировать интервью Дмитрия Медведева не планируют. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 26 апреля 2012 года исполнится 26 лет со времени одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире и в истории атомной энергетики самой тяжелой по последствиям со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день президент Украины Виктор Янукович посетит зону отчуждения, где начнется монтаж металлоконструкций гигантской защитной арки или саркофага. Новое укрытие над разрушенным чернобыльским реактором, по оценкам проектировщиков, должно прослужить не менее 100 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Размеры металлического колпака в виде арки составят 105 метров в высоту, 150 метров в длину и 257 метров в ширину. По площади это как 4 футбольных поля, а высота больше 30-этажного дома. Новый саркофаг называют английским словом «confinement». Тендер на его сооружение в 2007-м выиграл французский консорциум «Наварка». И 2 года назад у разрушенного чернобыльского реактора начали заливать фундамент. Поскольку над самим энергоблоком работы вести запрещено, арку будут собирать рядом, а затем защитную оболочку по рельсам надвинут на скрывающий до 200 тонн ядерного топлива старый саркофаг. Его спешно возвели вскоре после катастрофы, а в 2008-м укрепили конструкции. Тем не менее, гарантировать надежную защиту от радиации он не может, говорит бывший начальник объекта укрытия, ученый-ядерщик Валентин Купный.
Объект не герметичный, как был, так и остается. Почему-то сейчас больше так распространено. Вот опасность – это строительная конструкция, обрушение строительной конструкции. Разрушение топлива, содержащих масс, которые находятся внутри объекта укрытия, оно продолжается и оно сейчас стало значительно хуже, состояние этих топливосодержащих мост. То есть сейчас постоянно происходит образование пыли, идет разрушение матрицы топлива и превращение вот этих таблеток, горячих частиц в субмикронные частицы. Субмикронные частицы, они в воздухе висят, они не как пыль со временем оседают. Они висят, их поднимешь, и они висят. Поэтому радиационная ядерная обстановка внутри объекта укрытия, она ухудшается.
Окончательный срок возведения нового саркофага переносился уже четырежды. Как заявили недавно в МЧС Украины, этот объект будет сдан в эксплуатацию через 3 года. Новое защитное сооружение над чернобыльским реактором не решит проблем безопасности и призвано лишь успокоить общественность, считает ведущий научный сотрудник отдела радиобиологии Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины Иван Дрозд.
Эта конструкция не герметическая. Кроме того, не обеспечивает защиты, скажем, от внешних воздействий, например, падение метеорита, падение самолета или крупное землетрясение, поскольку она является достаточно легкой. Вот эти огромные средства, которые выделяются на сооружение, они, на мой взгляд, не оправдывают предназначение этой конструкции. Для того, чтобы создать эффект, то все, уже вопрос решен. Вот мы соорудили арку, которая надежно защищает окружающую среду. Скорее всего, просто для успокоения.
Кроме проекта арки, ранее рассматривались и другие варианты, предусматривающие полную изоляцию аварийного блока Чернобыльской станции. Однако их отвергли по причине высокой стоимости. В прошлом году страны-доноры собрали из недостающих 740-600 миллионов евро на новый саркофаг. Его стоимость вместе с хранилищем для ядерных отходов сейчас составляет 1 миллиард и 540 миллионов евро. За 15 лет эта сумма увеличилась втрое. Украинская пресса не раз писала, что средства, выделяемые Западом на чернобыльские проекты, разворовываются чиновниками.
Здесь, в Украине, идет тотальная коррупция. И в этих условиях предполагать, что объект укрытия – это единственное светлое пятно внутри Украины, ну, это детство, по-моему. Скорее всего, те же самые схемы, тот же самый порядок, который работает на всех проектах в Украине, даже на Евро-2012, он и сюда распространяется.
Предполагает экс-руководитель объекта укрытия Валентин Купный. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире программа «Время свободы. План на неделю» и в продолжение разговора о траурной годовщине. 26 апреля в Минске состоится традиционный чернобыльский шлях. Митинг и шествие белорусской оппозиции, приуроченный к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году мероприятие будет проходить под лозунгами протеста против строительства в Белоруссии первой атомной электростанции. АЭС планируется построить на границе с Литвой в Островецком районе Гродненской области. Под проекты и сопутствующую инфраструктуру выделяется российский кредит в размере 10 миллиардов долларов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Председатель оргкомитета Чернобыльского шляха 2012 ученый-физик профессор Юрий Хадыка рассказал, что участники намерены собраться вечером 26 апреля на площадке возле здания Национальной академии наук, после чего запланировано шествие к парку Дружбы народов. Там состоится траурный митинг, на котором выступят ведущие политики, общественные деятели, представители экологических организаций. Впоследствии участники передислоцируются к Чернобыльской часовне, где зажгут свечи и возложат цветы к мемориальному камню в память о жертвах Чернобыльской трагедии. Юрий Хадыка надеется, что городские власти дадут разрешение на проведение мероприятия, таким образом избежав возможных эксцессов. В предыдущие годы Чернобыльский шлях неоднократно становился ареной жестких столкновений между участниками акции и правоохранительными органами. Тысячи людей были избиты и осуждены за участие в мирном шествии.
Мы подали заявку, дать дозвол для шествия.
Мы подали в Минский горосполком заявку. В этой заявке черным по белому написано, что мы просим дать разрешение на шествие по правой стороне проезжей части улицы Сурганова в сторону площади Бангалор. Поскольку это просто издевательство, в день воли 25 марта, когда собралось более 5000 человек, участники вынуждены были идти по тротуарам, мешая находящимся там прохожим и затягивая шествие. Я очень надеюсь, что городские власти прислушаются к нашему предложению, потому что я уверен, народу на Чернобыльском шляхе 26 апреля соберется не меньше, чем на день воли в марте.
Так прокомандовали, что будет не меньше, чем на день воли.
Одним из главных лозунгов, под которым участники соберутся на Чернобыльский шлях 2012,
будет протест против планов строительства Белоруссии первой атомной электростанции. В 20 веке Белоруссия наиболее пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС и, по мнению демократических активистов, ни страна, ни народ не готовы к тому, чтобы прописать на своей территории столь опасный объект. Говорит представитель гражданской компании «Островецкая АЭС. Это преступление» Татьяна Новикова.
Первая проблема – это совершенно неоправданное невнимание к последствиям Чернобыля, как и к последствиям всех радиационных аварий. Наша задача – напомнить людям, что проблемы Чернобыля будут оставаться актуальными и опасными на протяжении не просто десятка лет, и не просто сотни лет, а тысяч лет. Столько времени продолжают оставаться опасными горячие частицы, которые содержат плутоний, которые были выброшены из Чернобыльского реактора.
Как напоминает Татьяна Новикова, в начале апреля президент Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Юкия Амана, заявил, что Белоруссия готова к строительству второй АЭС. Эколог подобное заявление расценивает как абсолютно безответственное.
Наша основная задача, как участников этого шляха, сказать об опасности новой идеи. Это строительство Островецкой АЭС и идеи строительства второй атомной электростанции, которая озвучена была белорусским лидером не так давно. Мы считаем, что в наших условиях это строительство не просто недопустимо, а действительно преступно, потому что оно отвлекает ресурсы, которыми не располагает страна, от решения чернобыльских проблем на какой-то авантюрный и совершенно вредный проект.
Многие участники Чернобыльского шляха не намерены концентрироваться исключительно на экологических проблемах и собираются использовать площадку митинга для политического ликбеза, рассказывает представитель партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский.
Пытания надземные, какие стоят сегодня перед нами, будут так само.
На Чернобыльском шляхе, как и всегда, будут подниматься самые злободневные вопросы, стоящие перед белорусским обществом. Прежде всего, несомненно, это требование к властям освобождения политических заключенных. Этот пункт мы считаем одним из самых главных и важных во время проведения Чернобыльского шляха 2012.
Подчас проведения Чернобыльского шляха 2012 года.
В соответствии с планами белорусских властей, к строительству атомной электростанции в Островецком районе Гродненской области планируется приступить уже этим летом. Чиновники рапортуют, что на площадке будущей АЭС создана вся инженерно-производственная инфраструктура. План закупок оборудования для АЭС будет объявлен во время открытия ярмарки атомного машиностроения в Нижнем Новгороде в июне. Против строительства белорусской АЭС на границе с Евросоюзом выступают многие европейские правительства, которые не исключают, что режим Лукашенко будет использовать мощности АЭС не только в мирных, но и в военных целях. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Репортаж из Минска завершил этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас с 23 по 29 апреля. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Историки Юрий Пивоваров и Андрей Зубов о судьбах Отечества.
Практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит.
Вот нынешняя власть бесчестна. Я думаю, этим она отличается от старой власти, которая была, может быть, и слабой, может быть, где-то глупой, но она вряд ли была бесчестной.
В воскресенье в 20 часов, с повторами в 4 утра и в 15 часов в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.